Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Владиславом Ципиным, профессором Московской духовной академии. Добрый день, отец Владислав.
Здравствуйте.
Мы хотели поговорить сегодня о предстоящем соборе, Всеправославном соборе, который планируется провести в 2016 году. В чем его значение и в чем необходимость проведения этого собора? Если в двух словах, ради чего он собирается?
Православные церкви в 21 веке живут в иных условиях, чем это было 150 или даже 100 лет назад. Уже послевоенные годы возникла тема межправославного обсуждения о желательности созыва Всеправославного собора. Поначалу в разных документах речь шла даже и о том, чтобы назвать такой собор вселенским. Я тут главным образом имею в виду документы, издававшиеся в Константинопольском патриархате. Но затем было вполне осознанно всеми, что называть собор, еще не состоявшийся, уже вселенским, заранее его так называть, это слишком притязательно в любом случае. Да и учитывая настроение в церковной среде, в церковном народе, опасно и рискованно. Поэтому подготовка формально, официально, по крайней мере, в 60-х годах, велась именно Всеправославного собора. Она велась тогда достаточно интенсивно, но православные церкви столкнулись с трудными проблемами, с темами, по которым имеются существенные разногласия и по которым, в отличие, скажем, от календарной темы, нельзя принять такое решение, что вот те и другие церкви, у которых есть расхождение в календаре, могут оставаться при своих календарях. Это темы взаимного интереса, темы, касающиеся самым прямым образом порядка, характера взаимоотношения между автокефальными православными церквами. Прежде всего о диаспоре и о порядке учреждения новых автокефальных церквей. И вот трудности в разрешении этой проблемы, в согласовании позиций по этим проблемам оказались настолько серьезными, что дело подготовки Всеправославного собора было отложено на неопределенный срок. Но вот последние годы подготовка возобновилась и шла достаточно успешно, так что назначен уже и ориентировочный срок для созыва такого собора.
Когда мы говорим о Всеправославном соборе, то кто его участники? В чем эта всеправославность выражается?
Его участники – это представители православных автокефальных поместных церквей. Конечно, с нашей точки зрения должны быть представлены все церкви, которые являются автокефальными, которые мы признаем автокефальными. Но поскольку и в этом есть расхождение между церквами, между, в частности, Московским патриархатом и Константинопольским патриархатом, то вот православная церковь Америки, которая приобрела законным образом автокефалию в 1970 году, но не признанную многими другими поместными церквами, очевидно, не сможет принять, к сожалению, участие в этом всеправославном соборе.
Давайте назовем основные поместные церкви, чтобы наши зрители вспомнили, может быть, что это за церкви.
Ну, в порядке диптиха это четыре древних восточных патриархата: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. За ними следует Русская православная церковь или Московский патриархат и другие патриархаты: грузинский, сербский, румынский и болгарский. Это еще три церкви, возглавляемые архиепископами, и три церкви, возглавляемые митрополитами. Впрочем, среди них есть и церкви относительно многочисленные, во всяком случае далеко превосходящие по своей численности восточные патриархаты. Ну, прежде всего, Элладская церковь.
Может быть, не всем до конца понятно, как сохраняется и вообще стоит ли сохранять тот самый диптих, о котором вы говорите, исходя из современных реалий, в том числе политических, в том числе касающихся количества прихожан и верующих той или иной церкви. Насколько здесь едино понимание и не обсуждаются ли вопросы изменения этого диптиха? Я поясню, что я имею в виду. Безусловно, главной, наверное, церковью с точки зрения простого человека является Русская православная церковь по количеству верующих, но при этом почетное первенство почему-то находится у Константинопольского патриархата, который располагается в Стамбуле, и число верующих Константинопольского патриархата, прихожан, как нам представляется, достаточно незначительно. Насколько это справедливо?
Диптихи, конечно, существовать должны. Не может не быть диптихов, потому что, ну, когда собираются вместе предстоятели церквей, то нужно же знать, если они сослужить хотят, какое место перед престолом каждый из них должен занять. Ну и другие обстоятельства, где очевидная необходимость существования диптихов обнаруживается. Можно ли пересматривать диптихи? Ну, конечно, принципиально, говоря на эту тему, можно. Но думаю, что вот в настоящее время и в обозримом будущем едва ли это реалистично, потому что понятно, что со стороны Константинопольского патриархата прежде всего, но, вероятно, также и со стороны других восточных церквей, согласие на пересмотр диптиха, который бы поставил эти церкви на места, хотя бы приблизительно соответствующие их удельному весу, если так можно выразиться, в православном мире, мы не можем надеяться, что такое согласие будет получено. Таким образом, ставить вопрос принципиально о пересмотре диптиха значит создавать еще один конфликт в православном мире. Ну, а в деталях диптихи меняются. К сожалению, и в отношении диптихов у нас нет полного единства. Так обстоит дело, например, с церковью грузинской. Грузинская церковь спокойно занимала в диптихе место, следующее после Московского патриархата. И в наших диптихах она это место продолжает занимать. Но с каких-то пор, не всегда так было, но с некоторых пор в Константинополе стали подчеркивать, что, собственно, признание законности автокефалии грузинской не было. У грузинской церкви есть право на автокефалию, но она должна еще эту автокефалию получить. Обстоятельства провозглашения грузинской автокефалии, они сложные, они коренятся в событиях нашей гражданской войны. В 1917 году это произошло. Само признание со стороны Русской православной церкви этой автокефалии относится к 1943 году. Но это не был акт дарования автокефалии, это был акт признания автокефалии. Мы тогда не рассматривали ретроспективно каноническую сторону этого акта самопровозглашения автокефалии. Но понятно, что грузинская церковь некогда в древности и средневековье обладала либо полной автокефалией, либо существенными элементами автокефалии. Во всяком случае, в состав русской церкви она вошла лишь в начале XIX века. Вот. Но, казалось бы, и другие православные церкви признали грузинскую церковь автокефальной. Но вот в Константинополе это поставили под вопрос, и грузинская церковь, ее иерархия как-то была обеспокоена таким своим непризнанием или непризнанием ее автокефалии. И из-за этого последовало обращение в Константинополь с просьбой о признании грузинской автокефалии. А в ответ они получили томос о даровании грузинской церкви автокефалии. Ну, а о даровании католикосу Грузии в таком сане они его, значит, и ранее признавали, патриаршего титула, которым он тоже пользовался, как казалось бы, со всеправославного признания и согласия. Это было в начале 90-х годов. Ну и как новообразованный патриархат поставили его на последнее место среди патриархатов, то есть вслед за болгарской церковью.
Можно сказать,
и поэтому есть разные диптихи. Один тот, которого придерживается московский патриархат, сама грузинская церковь, другие не грекоязычные церкви. И есть диптих относительно места в нем грузинской церкви, который принят вот в Константинопольском патриархате и грекоязычных церквах.
Ну, если проводить параллели с политическим миром, политическими реалиями, то складывается впечатление, что существует некое греческое лобби. Потому что мы знаем, что Константинопольский патриархат традиционно возглавляет грек. Мы знаем, что, естественно, грек является представителем Элладской церкви. Мы знаем, что в Иерусалимском патриархате ведущие позиции, естественно, представители – это тоже греки. То есть греческая позиция в православном мире больше представлена, имеет больше голосов, чем позиция Русской православной церкви и других поместных церквей. Насколько такой расклад является конфликтным, сложным при определении повестки дня предстоящего Всеправославного собора?
Я полагаю, что все-таки реальное влияние и реальный вес больше зависит от реальности. А они таковы, что, конечно, Русская Православная Церковь, объединяющая, наверное, около 2/3 всех православных, вот она и влиянием обладает максимальным среди православных церквей. Но статусное первенство Константинопольского патриархата – это тоже, конечно, фактор, существенно важный во взаимоотношениях между православными церквами, а также и во взаимоотношениях между православной Вселенской церковью, не в том смысле, в каком Вселенская церковь, как это употребляется в Константинопольском патриархате, потому что произносится, потому что патриарх-то Вселенский в Константинополе, иногда под Вселенской церковью подразумевается именно Константинопольский патриархат, но я имею в виду реально Вселенская церковь. В своих отношениях, скажем, с католической церковью, тут также имеет некоторое значение вот это первенство Константинопольского патриархата. Ну и порой там, в Риме, в Ватикане, какие-то договоренности с Константинопольским патриархатом легко рассматривать, стремятся, как договоренности со всем православием, со всей, в собственном смысле слова, Вселенской Православной Церковью. А на самом деле это, разумеется, не так. Ну и скоро оказывается, что это не так.
Давайте все-таки мы...
Относительно же лобби, ну, конечно, это выражение никак невозможно приложить ко всем тем православным христианам, которые присутствуют, которые принадлежат к греческим, грекоязычным церквам. Если это и можно в полемической ситуации как-то прилагать к каким-то элементом, то, наверное, речь идет о активных церковных деятелях.
Давайте мы все-таки поясним понятие вселенскости. Да? Вселенский патриарх, вселенские соборы. С точки зрения истории и традиции, что называлось вселенским?
Понятие вселенское, экуменикос, оно уже в Римской империи, когда ее столицей стал Константинополь, стало обозначать имперское. Вселенским называли все, что относится к империи. И вселенскими соборами в ту эпоху именовались не только те соборы, которые окончательно были признаны вселенским в догматическом смысле слова, но все те соборы, которые включали в себя епископов, представителей не какого-то одного региона, провинции, диоцеза, а все имперские соборы. И лишь некоторые из них признаны вселенскими уже в новом догматическом значении этого слова.
Правильно ли я понимаю, что с точки зрения состава участников и географии представительства, которое было и на других соборах, они были идентичны? А вот семь соборов, признанные церковью как вселенские, именно с точки зрения догматики, как вы выражаетесь, в чем и как признавалась эта вселенскость с точки зрения догматики?
Вот вселенскость именно этих семи соборов может быть адекватна признанию за ними непогрешимости, то есть безошибочности догматических определений соборных оросов. Естественно, что непогрешимость церкви как-то и в чем-то выражается актуально. По учению церкви католической, во всяком случае, начиная с Первого Ватиканского собора, непогрешимость церкви отождествляется с непогрешимостью папы, когда тот экс-катедр, то есть в официальном порядке, с кафедры, произносит заключение относительно догматических вопросов и вопросов морали. Но в православной церкви только вселенские соборы обладают этой непогрешимостью. И исторически, уже задним числом, впоследствии, после таких соборов, собор может быть признан вселенским. Иначе говоря, последующий вселенский собор признавал предыдущий вселенский собор в догматическом отношении вселенским. А что же касается патриарха, то, начиная со святого патриарха Иоанна Постника, стали именоваться константинопольские патриархи вселенскими. Разумеется, в том смысле, что они являются епископами столичного города империи.
Но на сегодняшний момент, насколько я знаю, эта вселенскость патриарха Константинопольского выражается в притязаниях на окормление диаспор в разных странах мира. И это один из вопросов, стоящих на повестке дня предстоящего Всеправославного собора. Давайте поясним нашим зрителям, в чем сложность окормления диаспор и разделения канонического сфер влияния.
Структура православной церкви такова. Каждая автокефальная церковь имеет свою каноническую территорию, на которой нас осуществляет монопольная юрисдикция. И этот принцип, собственно, он идет дальше. И каждый епископ имеет свою территорию, на которой он также обладает полнотой церковной власти. В конце концов, и у прихода должна бы быть совершенно определенная каноническая территория. В России в синодальный период, само собой разумеется, было известно, что вот по этой улице, дом 14-й, он относится к одному приходу, а 16-й дом, продолжающий ряд домов этой же улицы, уже относится к другому приходу. Вот эти деревни, хутора, выселки относятся к одному приходу, а вот эти выселки, соседние деревни, хутора относятся уже к другому приходу. В настоящее время этого, к сожалению или не к сожалению, так обстоятельства сложились, на приходском уровне нет, но на епархиальном уровне это совершенно твердо и определенно. Каждый приход прекрасно ориентируется в том, какой епархии он принадлежит. Так что вот этот территориальный принцип лежит в основе церковного строя. Но помимо поместных церквей автокефальных, которые имеют свою национальную или на ином принципе сложившуюся территорию, существует такая реальность, как проживание православных христиан вне православного мира, в странах инославных, в странах иноверных. Вот это и называют, собственно, диаспорой. Диаспора – это тоже что рассеяние. Ну, если обратиться к этимологии, то это греческое название, прежде всего, откуда пошла диаспора, еврейского рассеяния, которое началось с Вавилонского плена. Но понятие диаспора, помимо своего существования в сфере этнографическом, социологическом, укоренилось также и в области церковных правоотношений. И здесь есть соответствие диаспоры религиозной с диаспорой национальной, например, но полной аналогии здесь все-таки нет. Конечно, скажем, румыны во Франции являются в этническом смысле диаспорой, и, находясь в юрисдикции румынского патриархата, они представляют собой церковную диаспору. В то же время, скажем, православные в Польше в этническом смысле являются диаспорой, потому что в Польше большинство населения составляют католики, и если это православные русские, белорусы, то они там находятся в диаспоре. Хотя исторически, конечно, пограничные с Белоруссией, Украиной, областью Польши, это все-таки исконно русские территории, но в настоящее время там польское католическое большинство. Но Польша для православной церкви не диаспора, потому что в Польше существует автокефальная польская православная церковь. Таким образом, на уровне церковных правоотношений диаспора – это территория, где нет монополии на юрисдикцию одной только определенной автокефальной православной церкви. В этом смысле мы рассматриваем как диаспору Западную Европу, Австралию, Южную Америку, а вот не Африку. В Африке не так много православных, наверное, где-то до 100 тысяч человек. Но вся Африка – это область юрисдикции Александрийского патриарха, он патриарх всей Африки. Поэтому, хотя совсем, наверное, немного православных живет где-нибудь в Заире, в Кении, конечно, если это греки, то они в этническом смысле в диаспоре. Если это русские в Южной Африке – такие есть, вот, то это тоже в этническом смысле диаспора. Но православные общины, приходы и монастыри на всем африканском континенте входят в юрисдикцию Александрийского патриарха. Вот. А вот Западная Европа, Дальний Восток, Южная Америка – это диаспора. Но у Константинополя другая позиция относительно диаспоры. Опираясь именно на и на свой титул вселенский, и на свое первенство в диптихе предстоятелей православных поместных церквей, ну и на некоторые другие обстоятельства, имея некоторые другие аргументы, Константинополь, собственно, принципиально претендует на юрисдикцию над всей этой территорией, которая именуется диаспорой. Считаю, что у других поместных церквей есть очерченные территории, их юрисдикции, а остальной мир, он вот по природе вещей должен быть в юрисдикции Константинополя. Эта позиция отвергается не грекоязычными церквами, И по факту она никак не реализуется, потому что в западноевропейских странах, возьмем Германию, параллельно существуют юрисдикции константинопольские, антиохийские, румынские, русские, болгарские, сербские, грузинские. Но претензия имеется. Вот этот вопрос, собственно, явился главным камнем преткновения при подготовке Всеправославного собора, которая велась в 60-е, еще в 70-е годы. Но сейчас как-то более или менее вырабатываются некоторые компромиссные решения по этой теме. Я говорю компромиссные, это может вызвать некоторое недоумение. Все-таки вопрос о юрисдикции не относится к темам догматического характера. Вот в догматических, богословских вопросах никакого компромисса быть не может. Ну, как в любой науке. Ученые же, придерживающиеся разных позиций, разных теорий, они не могут ради добрых отношений взять и сказать, давайте будем считать наполовину по-нашему, наполовину по-вашему. Это абсурдно. Вот так и в догматике. Не может быть компромисса по темам богословским, вероучительным, потому что речь идет об истине.
Отец Владислав, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.